Валерий Брюсов. Пророк. Анализ стихотворения. Глава первая. Вступление. Пророк в автографе Пушкина пока неизвестен. Впервые стихотворение было напечатано в Московском вестнике 1828 года, перепечатано в стихотворениях Александра Пушкина, часть вторая, Санкт-Петербург, 1829 года под 1826 годом. Из этого издания перепечатывается во всех позднейших. Текст издания 1829 года таков. «Духовной жаждой утомим, в пустыне мрачной я влачился, и шестикрылый Серафим на перепутье мне явился. Перстами легкими, как сон, моих зениц коснулся он. Отверзлись вещие зевицы, как у испуганной орлицы. Моих ушей коснулся он, и их наполнил шум и звон. И внял я небо содроганье, и горе ангелов полет, и гад морских подводный ход, и дольни лозы прозябанье. И он к устам моим приник, и вырвал грешный мой язык, и празднословный, и лукавый, и жало мудрые змеи, в уста замерния мои вложил десницею кровавой. И он мне грудь рассек мечом, и сердце трепетное вынул, и уголь, пылающий огнем, во грудь отверстую водвипул. Как труп в пустыне я лежал, и Бога глаз ко мне возвал. Восстань, пророк, и виждь, и внемли, исполнись волею моей. И, обходя моря и земли, глаголом жги сердца людей». В позднейших изданиях от этого текста постоянно делались мелкие отступления. Не перечисляя их всех, укажем как пример издания П.О. Морозова «Просвещение», том 2, Санкт-Петербург, 1903 год, где в строке 3 шестикрылый, строка 4 на перепутье, в конце точка, строка 5 запятая после перстами и в конце, строка 9 в конце тире, строка 10 в конце запятая, строка 16 – грешный, строка 17 – празднословный, лукавый, строка 27 – пророк с маленькой буквы, строки 28, 29, 30 – в начале кавычки, строка 30 – в конце восклицательный знак. Аналогичное отступление в других изданиях особенно обычен восклицательный знак в конце стихотворения, чего нет в тексте Пушкина. Существующий реальный комментарий к стихотворению скуден. Весь он построен на весьма сомнительных сообщениях П.А. Ефремова, ссылавшегося на рассказ С.А. Собольского. Существенное в этом рассказе, что стихи написаны перед самым отъездом Пушкина из Михайловского в Москву, и что в рукописи была еще строфа, что Пушкин намеревался передать эти стихи с этой дополнительной строфой царю в случае неблагоприятного исхода объяснений с ним, что листок с этими стихами Пушкин выронил и боялся, не случилось ли это во дворце. Дополнительную строфу печатали в разных редакциях. Наиболее обычная такова. «Восстань, восстань, пророк России, позорной ризой облекись, и зверьем в круг смиренной выи к царю российскому явись». Печатали также: «Иди и зверьем на выи к царю смятенному явись». Несмотря на явную слабость этих виршей, об них существует целая литература. Энн Лернер, например, посвятил им особую статью в издании «Пушкин и его современники», выпуск 13, и преимущественно ими занял в издании под редакцией С.А. Венгерова «Брокгаус-Ефрон», том 4, свое примечание к стихотворению, растянувшееся на 15 столбцов петита. Затем также немало написано размышлений на тему «Что это за пророк? Библейский или нет? Может быть, магометанский? Не видал ли Пушкин картинок, на которых изображены пророки или пророк с ангелом? А тем более еще с ангелом и с пылающим сердцем и так далее. Параллели, приведенные по этому поводу из Библии и с Корана, все весьма отдалены и часто натянуты. В конце концов, ничего реального о пророке Пушкина до сих пор не сказано. Задача предлагаемой статьи – всесторонне рассмотреть стихотворение с формальной точки зрения. Я понимаю формальную оценку самым широким образом, включая сюда и композицию стихотворения, как техническую, так и идейную. При этом, однако, уже за пределом формальной оценки остаются вопросы историко-литературные, например, вопрос о влияниях и заимствованиях, биографические, эстетические и тому подобное. Этот именно подход я избираю потому, что, по моему мнению, формальная оценка должна предшествовать всякой другой. Итак, предлагаемая статья желает быть началом изучения пророка Пушкина.